в глубине своего сердца они все равно испытывают некое блаженство. И разница состоит в том, что Кришна – верховная личность Бога. И во Вриндаване об этом никто не знает. Во Вриндаване иногда ходят слухи, что Кришна – какая-то сверхординарная личность. Да, даже знают, что вот он там в молодости, там в детстве поднял Хом Говардхан, одним, можно сказать, пальцем держал его. И тем не менее, это не, никаким образом не уменьшает любовь к Кришне, а наоборот увеличивает ему. И мало того, что каждый взрослый обитатель Вриндавана хочет защитить Кришну. И только в какие-то очень необычные, экстраординарные моменты преданные, они понимают, что в данный момент не мы защищаем Кришну, а Кришна защищает нас. И поэтому, по сути дела, между семейной жизнью в миру и семейной жизнью во Вриндаване внешне нет никакой разницы. Но разница есть. Эта разница построена на том, что объект любви трансцендентен. Поэтому результат совершенно другой. И так получилось, что у многих вайшнавских святых, вообще многие вайшнавы были семейными людьми. Нужно помнить, что в нашей сампрадае обычно мантра передается саньяси. Это традиция, да, как бы последняя традиция Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Но до этого большинство вайшнавов были либо бабаджи, либо семейные люди. И когда мы говорим бабаджи или семейные люди, нужно помнить о том, что, например, Валлабха Сампрадая, это сампрадая, которая пошла от Валлабха Ачарьи, который, по сути дела, также был последователем Махапрабху, несколько по-другому представил философию, он был семейным человеком. И божеству Гопала поклонялся Виталанат, его внук или сын. И, по сути дела, в этой сампрадае все почти вайшнавы, гуру, семейные люди. Они как бы живут семьями и инициируют семейных людей. И это движение называется Пушти Марга, оно распространено в части Индии, такой как Гуджарат, Раджастан. И даже в силу, может быть, какого-то более доступности, оно распространено больше, чем Гаудия Сампрадая, хотя, по сути дела, это часть Гаудия Сампрадая, но есть некие философские отличия. И таким образом мы видим, что есть целые сампрадаи, где ачарьи и последователи – все семейные люди. И очень интересный момент, когда приезжаешь в храм Шринатаджи и смотришь на последователей Пушти Марги, то ты вообще восхищаешься тому, как они совершают севу. Потому что Пушти Марга – это путь милости. Да? Это еще упоминает Вишванат Чакраварти и другие в своих как бы комментариях, что, что чистое бхакти, оно является не плодом наших заслуг, а плодом милости. Ну, то есть милость проявляется на душу. И только по милости Господа можно, и милости вайшнава можно обрести это служение Господу. И вот в традиции Пушти Марги можно увидеть, как это проявлено, да, как люди семьями приезжают, они семьями поют киртаны, они семьями служат. И удивительно, когда ты, например, бываешь в Джайпуре или во Вриндаване, и туда приезжают люди, наши храмы, храм Гупинат, Гобиндаджи, поклониться из каких-то дальних деревень. Заходит такой, приезжает автобус, заходит такая целая группа взрослых, детей, пожилых людей. Ну, то есть они одеты все, как, ну, одеты как простые, скажем так, индусы. Это не саньяси, не брахмачари. Это видно, что люди приезжают с семьями, они берут какие-то бубны, караталы в руки и начинают всей деревни, всем автобусом петь. И поют очень красивые песни, песни преданности, песни любви. Как правило, это скажем так, не на бенгальском языке, это, как правило, хинди, потому, ну, то есть на их родном языке, скажем так, да. Ну, по песням ты понимаешь, что в них воспеваются деяния Господа, что они прославляют Маханчора, Яду Нандана и так далее. И это, безусловно, очень красиво. И это настолько как бы цепляет сердце, как вот, ну, просто простые люди идут, и ты думаешь, какие-то простые люди, пришли паломники. Но когда они начинают петь, когда они начинают играть на своих музыкальных инструментах, когда они начинают открывать сердце, то ты понимаешь, что у этих людей какое-то внутреннее вообще состояние веры. Поэтому сказать, что только там какие-то отрешенные люди, они верующие, а остальные люди неверующие, это совсем неверно. Просто в нашей традиции, в нашей сампрадае есть традиция, что саньяси и брахмачари – это люди, которые живут в мадхах, в храмах, и они поддерживают некий определенный уровень поклонения, некий определенный уровень изучения писаний. И, по сути дела, это и сделал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. То есть он создал такую некую, ну, скажем так, проповедническую систему образования. Ну, как понятно, что в семейной жизни у человека много, так сказать, внешних обязанностей, ему нужно выживать, по большому счету, но люди, которые живут в храмах, саньяси и брахмачари, они могут быть сосредоточены больше на изучении седанты, на проповеди, к тому же они отличаются по внешнему виду и так далее. Поэтому они как бы являются хранителями, скажем так, традиции. И это очень хорошо работает в Исконе, потому что в Исконе построено образование, но это вовсе не значит, что там в Исконе только брахмачари и саньяси. А наоборот, Искон как бы двигает в основном активные семейные люди, и в очень многих исконских храмах есть храмовые комитеты, где важное положение занимают семейные люди, бизнесмены. Поэтому семейные люди, по сути дела, это активные члены общества. И тут нужно понимать, что если говорить уже о нашей миссии, то есть я также был семейным человеком, активным членом общества, и продолжаю быть активным членом общества, поэтому я вообще как бы не склонен к какому-то там супер-гиперотречению, такому прямо вот я такой отреченный. У нас есть такие личности, как там Госвами Махарадж, который, ну, скажем так, Мадхусудан Махарадж, ну, который более, так сказать, в себе, более дистанцированный от людей. Они больше, так сказать, интроверты. В нашей миссии есть какие-то интроверты. Они тоже семейные, кстати, люди, чтобы понимали. Но все равно интроверты. Я абсолютно не интроверт. И как бы, ну, как бы в моем понимании важен не тот, там, на какую одел на себя цвет одежды, а тот, кто какое служение совершает. Поэтому тут надо понимать, сочетание Сарасват-мат и при Говинде Махараджа в целом это очень много семейных людей, это очень много женщин, там, неважно, замужние или не замужние, но женщины, которые, как ни странно, показали лучшие результаты, чем мужчины в служении и поддержании миссии. Поэтому я, собственно, и когда говорил о, например, там, Говиндаленде и каких-то других проектах, всегда, или там Абхазия, пожалуйста, у нас там больше там, 20-30 семей приехало. Как раз я и говорил, что такая как бы культура духовная, она держится на семейных людях. И очень хорошо показывает Абхазия. Туда приехали люди больше 10 лет назад, 15 лет назад. Сначала обживались, вот сейчас они все активно с коронавирусом обзавелись огородами. У них все очень-очень, так сказать, растет. Да. Ну, потому что до этого кто-то там получал какие-то дивиденды с аренды квартиры в Москве. Ну, понятно, чего особо работать, если деньги есть. Ну, тут как мир изменился, все, естественно, начали как бы активно искать средства к выживанию. А Вадут Махарадж тем более всех накрутил, что скоро мир изменится. Ну, так оно и есть. И у нас в Абхазии, к примеру, был Пуджари Дамодар. Он очень классный парень, он много лет отпуджарил, а потом стал заниматься огородами, пчелами, потом появилась как бы у него там девушка, ну, как бы он женился и сейчас делает высоко в горах там пчелофермы, ему там нравится очень, рядом с Шивлингом. Ну, вот семейный парень женился и совершает служение, помогает храму. Поэтому, по сути дела, вот такое там, что там демотивировать людей к семейной жизни. Да нет, ребята, я никого не демотивирую. Я просто говорю о том, что нужно понимать, что семейная жизнь – это не какая-то легкая такая, так сказать, жизнь наслаждения. Да? Это определенные обязанности перед семьей, перед обществом, перед Господом. И не следует думать, что человек без духовной практики получит в ней полное счастье и самореализацию. Знаете ли, некоторые там женщины, мужчины, они очень расстраиваются, что не получается вступить в семейные узы, а потом, когда вступают в семейные узы, понимают, что это спорт не для них. Поэтому ответственность, она существует везде. И именно ответственность, она делает человека человеком. Но эта ответственность также, она приходит со временем, потому что дети – это не то, что ты там сегодня ты завел, как кролики, знаешь, там купил, завел кроликов, там смотрел, ну, кроликов кормить надо, они, конечно, классные, пушистые, но что-то достали. Там куда-то взял, там кроликов перепродал или там выставил в интернет, там типа кому кролики бесплатно. Ну, с детьми так не получится, но от них не получится избавиться очень быстро. И нужно понимать, что, в принципе, как бы им нужно посвятить целую жизнь. Результаты, они, никакие родители не ищут от своих детей каких-то суперрезультатов. Ну, любовь – это суперрезультат, но так получается, что дети вырастают, начинают жить своей жизнью, у них появляются свои дети и так далее. И там бабушки, дедушки, они счастливы там увидеть внуков там и так далее. Поэтому тут как бы никаких вопросов нету. Мы не выступаем против там семейных каких-то отношений. Мы не выступаем против там, деторождения, наоборот, духовной школы, гурукулы с детства, воспитывать детей в сознании Кришны. Это прекрасная идея. Мы просто говорим о том, что не всегда получается так, что в преданных семьях муж и жена – это такие прямо великие преданные. Потому что слово «верующие» и «преданные» – это немножко разные как бы категории. Потому что бывает так, что вот женщина говорит, вот я так хочу преданного мужа, а Гурудев говорил ей, а зачем вам нужен преданный муж? Ну, то есть вы имеете в виду святого человека, который вот будет только поглощен духовной жизнью, они такие, нет, мне нужен там мужик, чтобы там лампочку вкрутил, там огород посадил, там деньги заработал. Но не все преданные, они такого уровня, вот там мы знаем историю Джаядева Госвами и Падмавати, да, что они были парой, но это были люди, которые, у них не было даже детей, не потому что они не могли там родить детей, а потому что они были, жили как садху, они, для них Кришна был ребенком, и они оба глубоко занимались духовным творчеством и так далее. И тем не менее, между ними были очень тесные отношения любви. И Джаядев и Падмавати были святыми личностями. Поэтому как бы, могут ли быть святые грехасхи? Конечно, могут. Об этом нет сомнений. Есть ли в нашей миссии благочестивые семейные люди? Конечно, есть. Конечно, есть. И, конечно, эти люди, они дают некий пример окружающим. Вот. Есть ли в нашей миссии как бы опыт неудачного отречения? Есть. Если опыт неудачного, так сказать, семейной жизни, тоже есть. Люди бывают совершенно разные и сходятся по-разному. Поэтому, ну, как бы, прежде чем мы будем анализировать там семейных людей или отреченных людей, то я бы сказал, в нашей миссии гораздо важнее всегда было это служение, самопредание, самоотдание. То есть до какой степени мы задействованы в миссии, с такой степени мы посвящаем себя духовной миссии. Когда мы говорим слово «миссия», мы не говорим там «организация». Понимаете, да? Вот у человека есть какая-то цель, есть какая-то миссия. Вот кто-то, например, он по жизни, там, в этой жизни, там, например, его миссия – это врач. Или его миссия жизненная – это там, преподаватель, учитель, учить людей. Или его жизненная миссия – это там, ну, там, не знаю, какая-то профессия. Но когда мы говорим «миссия», мы говорим, что наша миссия с вами – это развитие и распространение сознания Кришны. Ну, как бы те, кто в миссии как бы пришел в нашу линию, они должны понимать, что миссия миссии, ну, как миссия, слово там, это организация, да, а вот ее миссия какая? Это распространение, поддержание сознания Кришны. Это очень важно. Почему? Потому что наша линия читания Сарасват-мат – это очень эксклюзивная духовная линия. И наша с вами задача – дать к этой линии доступ как можно больше удачливых душ. Это и есть наша миссия. И совершенно неважно, там, как мы это делаем, как кто-то делает бизнес и жертвует средства на поддержание храмов, кто-то вступает в семейную жизнь. И вот у нас есть такой Враджешвар, очень светлый, преданный, из Киева. И он, по сути дела, когда появились социальные сети, и мы проповедовали там, был такой момент, когда мы начали активно проповедовать в Киеве, и активно повалил народ. Народ повалил за счет объявлений социальных сетей. И тогда социальные сети немножко по-другому работали, они, у них не были такие замороченные алгоритмы, очень легко было рекламировать какие-то события. По сути дела, тогда они были на пороге зарождения всего, они были достаточно социальные. Сейчас они уже, ну, как отнюдь не социальные, эти сети, можно сказать, путы. И вот Раджешва, он стал постить там в Фейсбуке, и к нам на лекцию мы повалили полный зал людей, которые именно интересовались духовным развитием. Можно сказать, такой скромный семейный парень, очень активный в своей светской жизни, вот так вот раскрутил нашу проповедь в Киеве через социальные сети. Вот, вот, пожалуйста, вам пример. И по-прежнему он помогал нашему проекту, там, Киевскому планетарию, был там директором по пиару, и сейчас так активно работает уже в миру с крупными проектами, так сказать, научился, стал профессионалом, и это очень радует. Пожалуйста, пример вот вам семейного человека, который активно живет и духовной жизнью, и участвует в храмовой жизни, и участвует в семейной жизни. Понятно, что есть жена, дочка растет, не знаю, там, появятся ли еще дети, или один ребенок. Сейчас детей сложно воспитывать, это накладно. Но так или иначе, пример есть. Или, пожалуйста, там, ну, так, люди, которые занимаются бизнесом, ну, скажем так, у нас немного таких миссий людей, но, пожалуйста, тоже Яду, да, такой наш преданный, который с самого начала миссии участвует в проекте Джиганат, ведет его и так далее. Ну, тоже есть жена, есть дочка, ну вот, но он больше такой живет, как монах, там, жена с дочкой где-то, даже не знаю, где они живут, где-то ближе на юге, но он больше такой, как бы, как отшельник, такой даже похож на батюшку с бородой. Ну вот, то есть человек склонный к определенной такой, как бы, деятельности и склонный к такой, ну, как бы, скажем, духовной практике, да, ну, грехаской семейный человек. То есть, как бы, такой монах в миру, можно сказать. У нас такие тоже есть люди в миссии, их немало достаточно, они ведут себя как монахи в миру. Ну, не говоря уже о преданных там в Таиланде, не говоря уже о преданных в Америке, не говоря уже о преданных в Индии. А некоторые из них семейные люди, но, как бы, это вовсе не значит, что они только лишь, там сказать, занимаются только лишь семейными делами. Ну и потом надо вспомнить о том, что есть люди, которые прошли семейный опыт и уже отходят, как бы, скажем так, от такой активной семейной жизни, потому что активная семейная жизнь, когда рождаются дети, когда, так сказать, молодость, чувства, надо там строить дом, сажать дерево, покупать машину, квартиру, дачу, как бы развиваться. А потом, когда уже дети вырастают, разъезжаются, и вроде бы как уже, ну, как бы, смысл в машине, квартире, даче, он, ну, теряется, да, люди думают уже по-другому, как вот, так сказать, больше времени посвятить духовной практике, какому-то осознанию и так далее. И у нас есть тоже очень хорошие преданные в Киеве, они работали в государственной посольской системе, были послами в другие страны, ну вот, но при этом всегда помогали деньгами, всегда помогали какими-то всеми возможными средствами нашей украинской миссии. И очень-очень светлые люди, уже взрослые, у них уже взрослые дети, которые тоже члены нашей миссии. Ну вот, и они, например, там думают, ну, чего у нас, как бы, сколько нам уже лет, надо думать, как там поселиться рядом с храмом и поддерживать храм. Пожалуйста, вот такие примеры есть таких людей, которые, так сказать, прошли какую-то карьеру, скажем так, жизнь, и при этом они обрели какую-то более глубокую веру, опыт и еще возможность помогать другим. Поэтому, ну, и последний пример, может быть, из семейных людей, это Виджай Роман, который до сих пор не хочет принимать саньясу, говорит, что
я хочу быть не внешне одет в оранжевую одежду, а стать отрешенной душой внутри, которому 85 лет, не так давно его жена оставила мир. Ну вот, но, пожалуйста, последние, там, скажем, наверное, 30 лет своей жизни он полностью посвящен миссии Гурудева. Да, то есть он участвовал в привозе Гурудева, получил посвящение от Гурудева, и последние 30 лет, чем он занимается, он пожертвовал свою землю по строительству храма и фактически стал еще и президентом этого храма. И сейчас он ездит по, как сказать, нашим духовным центрам, вдохновляет молодежь, там участвует в их строительстве вместе с Ришикешем Махараджем. И он говорит, что я не красноречивый какой-то лектор, философ. Для меня важно это не просто идея, а практика. То есть вот у нас есть, мы с Махайоги говорили, у нас есть миссии, ну, скажем так, идеологи. Главный идеолог нашей миссии – это, наверное, Госвами Махарадж, потому что это наиболее такой человек, который продвинут в нашем учении, философии Шридхара Махараджа. Ну, так получилось, что он обладал такими интеллектуальными способностями. Он проповедовал вместе в Исконе в проекте, связанные с распространением книг в университетах. То есть он сразу же отличился качествами, тем, что он как бы, ну, склонен вот к философии, к проповеди. И в конечном итоге он, когда соприкоснулся с Шрилой Шридхарой Махараджем, он как бы уже имея некий опыт Шрилы Прабхупады, имея некий опыт распространения и, скажем так, работы с контентом, он понял, что надо записывать вот эти беседы удивительные, из которых составлены были позже книги. И он понял, что именно это та ступень духовной эволюции, которая нужна людям. Поэтому тут надо тут же, ну, признать такой момент, что в нашей миссии, например, Госвами Махарадж – это вообще уникальный теолог, да, и он, ну, в большей степени теоретик. Он может там сутками погружаться в книги, философию, делать записи, обсуждать эти темы, но с практической точки зрения понятно, что он там не менеджер, не организатор, хотя какое-то время он был президентом храма в Лос-Анджелесе, как ни странно, самого большого храма Шрилы Прабхупады. И очень многие преданные местные его помнят и знают, и передают ему всегда приветы. И очень удивляются, когда узнают, что я там многие годы с ним как бы связан, что он был в линии Говинды Махараджа. Ну, потому что для кого-то, так сказать, его след в Исконе исчез. Понятно, что они не отслеживали его жизненный путь. Но вот такой уникальный человек с уникальными такими способностями. Но у нас есть такие тоже люди, там, Притху, Сахадев, там, Традиш, ну, скажем так, люди, которые склонны работать с текстами, с материалами и так далее. Но это там вовсе не значит, что как бы, ну, теория и практика – это одно и то же. Да? Есть такие люди практичные, как, например, там, вот Яшода Нандан, преданный в Абхазии, Яшодушка Брахмачари. Он начинал строить храм в Ижорах, это первый кришнаитский храм в Питере. И вот всю жизнь он строит храмы. Питерский храм строил там, там потом в Абхазском храме. То есть вот вся жизнь Яшоды, это вот копай, строй. Он обладает такой силой, что может руками вот так вот там лом загнуть. Невероятной какой-то физической силы человек. Он все время там то на кухне, то на стройке, то копать, то готовить. То есть, ну, такой человек, который, для которого в большей степени сознание Кришны – это как бы не теория красивая, а это вот ежедневная такая практика, трудотерапия. И нельзя сказать, что Яшода не обладает каким-то духовным знанием, потому что если бы он не обладал каким-то духовным знанием, просто не смог бы каждый день делать такое служение. То есть, что мотивирует этого человека? Ну вот, денег у него нету, там, женщин тоже, славы особо тоже никто ему не дает, кроме меня сейчас. Но вот мотивирует его какая-то внутренняя вера, реализация сознания Кришны. Поэтому мы видим, что разные люди в нашей миссии, они могут действовать совершенно, ну, внешне, на разных уровнях. И, может быть, там понятно, там Абадут Махарадж там где-то на слуху, там кто-то из лидеров на слуху, да, там за ними как-то следят. Но это вовсе не значит, что мы как лидеры занимаем там какое-то супервозвышенное положение в иерархии бхакти преданности. Нет, абсолютно нет. Есть гораздо более скромные, гораздо более, я бы сказал, серьезные, глубокие люди, чем мы. Они просто не на виду. Они так называемые нирупади, вайшнавы. Они могут где-то скромно трудиться на духовном пути. Например, у нас есть такой человек, Ананда Мой Прабху. Вот, он иногда слушает тоже мои лекции, или Навин Прабху. Это люди, которые всегда служат. То есть Ананда Мой служит 3 раза в день на алтаре. Там Навин сейчас в Мурале служит на Говардхане. И таких людей много на самом деле. То есть они не пытаются там куда-то выйти там на... Или вот тоже у нас есть Чинтамани, да, то есть она всегда на ресепшене. Ну вот, то есть наши деди, наши сестры. То есть они не на виду, они не пытаются там как-то спозиционировать себя, что вот мы здесь, вот смотрите, как мы служим. Они просто закрывают с собой амбразуры. Вот сейчас у нас там в Вриндаване, например, там пожалуйста, в Кальяне, да, вот в Кальяне куда ни просишь, то в Киев, то в Питер, давай организовывай. Вот как бы они будут организовывать, они будут что-то делать. Или там Мукунда с Киртидой на Украине, да. Ну, то есть сладкая парочка, как мы говорим, да. То есть и Мукунда, и Киртида – это полностью такие предавшиеся души. Поэтому, ну, как бы все ребята на самом деле, ну, я просто могу многих перечислять, но просто это люди, которые, может быть, все не знают, но я знаю, в какой степени эти люди отдают себя, посвящают себя. Вот, и до какой степени они жертвуют собой, своим счастьем, комфортом. Я уже не говорю там про нашу Пуланану, которая, как бы, вот куда ее не просишь, там, бросаешь ее в Крым, там, просто в чистое поле, она там делает, как бы, с ребятами ферму коровью-лошадиную Говиндаленд, бросаешь ее там сейчас в новое место, ну вот, просто там, можно сказать, ну, в чистое месиво, без денег, без всего, и она просто... там создает какое-то новое пространство. Вот такие ребята у нас есть, бхакты. Вот. И эти бхакты везде у нас, в Питере, в Москве, в Абхазии, в Агое, в Крыму, в Говиндаленде, в Киеве. Там. И там, где появляются эти бхакты, вокруг них появляется какой-то поток служения. Вот. И, кстати, вот я смотрю, что Амал Кришна слушает. Ну и вот очень ждут активно на Украине, спрашивают, когда Амал приедет, когда Амал приедет. Не знаю, Амал, может, ты скажешь мне, напишешь, что у тебя там с бумагами получается, потому что мы как-то планировали тебя. Ну вот. Ну и есть у нас миссии, конечно же, вот, скажем, такие, ну, я бы не сказал слово апсары. Ну, как бы апсары, это, знаете, там, типа куртизанки, но апсары на самом деле имеют несколько другое значение. У нас есть такие апсары, такие, ну, скажем, очень красивые девушки, очень развитые, например, там, Лакшми, или Ананда Лила, или Рама, или, ну, такие девчонки из Киева, там, Нараяни. То есть вот они преподаватели йоги, они там проповедники, организаторы. Вот я смотрю на них и радуюсь, я думаю, господи, такие красивые, молодые, активные девушки, потрясающие. Ну, я бы сказал, ну, как бы каждая из них несет какую-то в себе энергетику, они как бы, ну, скажем, знаете, как лицо нашего бренда, как бренд нашей миссии, да, то есть нашу миссию представляют очень красивые, очень творческие, светлые люди. И понятно, что кто-то из них там когда-то женится, там, найдет какого-то своего принца на голубом коне, а может быть, не принца, а кто-то скажет, нет, ребята, все, я там выйду замуж за Кришну, как говорится, в духовном мире. Ну, вот тут... мы не говорим о том, что там у всех должна быть обязательно одна и та же жизненная судьба. Ну, конечно, для женщины найти какого-то адекватного мужчину – это большое дело. В Кали-Югу таких адекватных мужчин очень-очень мало. Ну, вот. Но опять же, где их искать? В службе знакомств, на дискотеке? Нет. Понятно, что там мужчины с другими интересами. А искать можно только таких личностей в духовной среде, когда, возможно, какой-то светлый человек заинтересуется сознанием Кришны, и он видит, о, Господи, какие там прекрасные женщины. Вот хочу создать семью, но не хочу создать семью вот такую потребительскую, да, там, что моя жена была какая-то там, это самая инстаграмная самка, которая там фотографируется сумочками там в разных позах. Ну вот, ее лайкали помимо меня все окружающие. Да, есть такие как бы инстаграмные девушки, которые, ну, пытаются найти себе каких-то там, богатых, успешных покровителей. Но итогом становится, ну, как бы того, что не факт, что они счастливы. Да? Поэтому если кто-то встретит кого-то на пути сознания Кришны и объединяться в усилиях духовного служения, это хорошо. Если эти усилия будут неуспешными, тоже хорошо, потому что любой опыт, он позитивный. Как позитивный опыт, так и негативный опыт. Поэтому есть такое выражение: от сумы и тюрьмы никуда не денешься. Почему я об этом говорю? Потому что некоторые преданные думают, что, может, Авадут Махарадж там критикует семейную жизнь, может, Авадут Махарадж там у самого у него там типа семейная жизнь не получилась, он поэтому немножко закусил против грехаст. На самом деле, ребята, нет. Я не закусил против грехаст. Я понимаю, что есть очень возвышенные пары, и я не могу сказать, что я там какой-то отреченный человек. У меня вообще никогда не было идеи быть там каким-то саньяси, отрешенным человеком. Но так просто получилось в жизни, что Гурудев такое служение мне, как бы, скажем так, даровал мне такое служение. Не побоюсь слова «даровал», потому что служение – это не так просто, что ты захотел, оно к тебе пришло. Нет. Служение как дар, само по себе служение – это благословение. Если вам посчастливилось служить Кришне, значит, вас каким-то образом высший мир благословил. Вот, друзья, такая ситуация. Поэтому сегодня не хотел давать какую-то длинную лекцию, потому что у меня сейчас еще поездка. У нас в час приходят электрики, надо ехать на площадку, там, на нашу, разбираться с электриками. Еще сегодня весь день допоздна, всякие разные встречи. Приехали там какие-то китайские знакомые. Вот, кстати, приехал интересный такой человек, очень интересный. Ну, не знаю, как его зовут по-китайски, но он, как его зовут, Алекс. И я недавно узнал от Виши, что он как-то там связан с ИСКОН. Очень серьезный такой человек, очень серьезный бизнесмен, занимается такими большими арт-проектами. И Виши сказал, должен он там что-то типа в ИСКОН ходит в Китае. Я такой, ничего себе. И он, представляете, мне позвонил и говорит, с вами там, привет, я в Лос-Анджелесе, там на конференции Sony, хотел бы с тобой увидеться. Ну вот, я говорю, да, конечно, мы увидимся, пообщаемся, это очень важно. Поэтому, представляете, такой вот удивительный момент. Думаешь о человеке, вдруг он проявляется, и думаешь, о, классный человек, Алекс. Я помню, встречался в Пекине, и он меня знакомил там с каким-то своим шефом, который занимался серьезными инвестициями, пожилой человек, но очень образованный. И там случайно как бы сказал, тебя с вами зовут. Я говорю, да. Он говорит, а почему? Это же типа индийское имя. Я говорю, откуда вы знаете? И мы разговорились, и он там знает про Махабхарату, знает про Бхагавадгиту, изучал это все в молодости в университете. Ему нравится философия, нравится Индия. Ну вот, ну, такой серьезный дедушка. Но вот чем мне нравится Китай, что такой все-таки Восток, очень много образованных людей, в особенности людей такого более зрелого поколения, и эти люди, ну, они крайне успешные, но при этом это все-таки люди восточные, которые понимают, что эта культура глубокая, древняя, а они не как вот европейцы, ну, которые пренебрежительно относятся, там, скажем так, к индусам, они понимают, что Китай и Индия – это, ну, как бы более даже древняя цивилизация, и поэтому, конечно, им очень интересно увидеть каких-то адептов, представителей этой цивилизации в миру и пообщаться с ними. Поэтому надеюсь, что сегодня мне удастся проповедовать Алексу. Вот, и, может быть, как-то через Алекса мы сделаем какие-то еще духовные программы новые в Китае. Вот. По крайней мере, Китай – это очень перспективный проповеднический рынок с точки зрения того, что, ну, как бы, несмотря на то, что там идут такие, как бы, сложные, скажем так, глобалистические трансформации, то люди, на самом деле китайцы, они ищут очень серьезно выходы на духовную реальность. Понятно, что там процветает какой-то буддизм, такой псевдодуховность, псевдо-йога, как и везде в мире, потому что, ну, это не значит вовсе, что мы не можем продвигать в Китае что-то настоящее, что-то глубокое, что-то подлинное. Это вопрос всегда, конечно, китайских кадров, людей и модели проповеди, потому что в Китае очень сложно, ну, как бы пока в данный момент выступать как такая религиозная организация иностранная. Там надо заходить в сердце сразу же. То есть, понимаете, да, не внешнюю форму, а в сердце. И как бы брать людей за сердце. Ну, в этом-то и есть суть нашей миссии. она, вайшнавизм проникает, это же религия души, поэтому он никакими обусловленностями не обусловлен. Вот, на этом, ребята, мои поклоны. Прошу прощения, что поздно сегодня вышел. Хотел дать такое небольшое ревью, овервью по поводу семейной жизни. Извините, я, может быть, кто-то ожидал, что я дам какие-то подробные там свое видение, как надо правильно жить семейной жизнью, как надо правильно воспитывать детей. Я не специалист в этом, я не могу. Могу только похвалиться одним. Вот мой отец, он нормально нас воспитал, и он до сих пор как бы участвует в миссии. Я знаю только одну вещь. Мой отец обладал невероятным терпением. Терпел меня и сейчас по-прежнему терпит. Вообще терпел всех. И вот я понимаю, главная проблема наших храмов, наших всех конфликтов, междусобойщиков – это нетерпение и гордыня. То есть каждый, он видит ошибки в другом, как Христос говорил, но в себе ошибки не видит абсолютно. Поэтому мой отец, он всегда самокритичный человек был, и он всегда был очень терпеливый человек. И он всегда был очень восприимчив к новому и действовал с энтузиазмом. Он всегда помогал людям, соседям, еще кому-то. И сейчас по-прежнему помогает. Поэтому к нему очень хорошо относятся. Вот я рассказывал такой случай. У нас сейчас достаточно сложная тоже в России ситуация с финансами. Раньше у нас, ну, как бы были какие-то финансовые возможности, потому что, ну, были какие-то более стабильные доходы, скажем так. Сейчас у нас там ряд проектов прикрылся, выставочного проекта у нас уже нет в России, там купольные проекты, они крайне редкие из-за экономики, ситуации. Там, другие бизнес-проекты тоже очень ограниченные средства нам предоставляют. И, ну, понимаете, да, эти же храмы, чтобы вы понимали, как бы деньги, это, ну, как бы, они всегда рассасываются. То есть это как каждый день нужно покупать еду, каждый день нужно покупать бензин, каждый день нужно там, ну, то есть, как бы, расходы, они, как бы, ты не пытался там уменьшать, они, ну, как бы, для храма это постоянные расходы, это постоянные люди, там, какие-то коммунальные услуги, какие-то поездки. В общем-то, расходов очень много. И Виджай Роман, он в свое время, ну, общался с разными людьми, вот приходил там такой один сын такого олигарха, очень такой, ну, интересный человек, ну, понятно, склонный к йоге, склонный, так сказать, такой, как бы, философии, но так он приходил, так, чисто покушать просад. А недавно он пришел, смотрит, Виджай Роман там бегает, суетится, Виджай Роман его накормил просадом. Виджай Роман никогда никого ничего не просит. Он как настоящий вайшнав, как бы, заботится о людях, он покормил его, сказал: привет, как дела, там, как папа, как мама, туда-сюда, вот. И этот парень, он говорит: я так вас люблю, так по тебе соскучился, Виджай Роман. Виджай Роман посмеялся. Он говорит: да-да, ну, типа, там, извини, мне надо вот там бегать, там, замерять, там, все эти, там, фасад надо, фасад сыпется. Ну, как Виджай, знаете, как нормальный человек сказал, да, у нас там куча своих проблем, то фасад, то внизу, там. И этот парень, он проникновенно говорит Виджай Роману: слушайте, давай я вам фасад отремонтирую. Виджай Роман говорит: да, ну, ты же типа не кришнаит. Он такой: да нет, нет, я хочу что-то сделать для храма. Я хочу, я вот там храм какой-то строю, здесь что-то делаю, этим помогаю, тем. Понимаете, то есть, когда ты человеку открываешь сердцем, когда ты проникаешь в сердце человек он хочет что-то сделать, хотя он там не посвященный, не кришнаит, ему просто нравится просад, ему нравится преданное. Там он был в Индии, там, ему нравится философия ведическая, Бхагавадгита. Но нельзя сказать, что это человек, который там следует, исповедует и так далее. Нет, просто светский человек. Но ему хочется что-то сделать для преданных. И это вот такой важный принцип, которым пользовался Гурудев. Гурудев, он не просил ни у кого никакие средства. Ну, там мог говорить, что там мне он говорил, там, давайте вот там участвуйте в строительстве этого храма, ну, каким-то близким людям, которые регулярно жертвовали, он, ну, как бы, говорил, зачем нужны средства, да, то есть, но его дух был таков, что если я захвачу сердце человека, то человек предложит всего себя и будет служить. И поэтому в нашей миссии, вот костяк нашей миссии – это люди, которые, по сути дела, предложили самих себя и стали служить, да, там, кто-то пришел на алтарь, кто-то пришел на костюмы божеств, кто-то пришел там, так сказать, в бизнес, кто-то пришел там, в продакшн, кто-то пришел там, в Индию. Да, то есть это люди, которые решили посвятить себя, свою жизнь служению. И это очень ценные люди, потому что на них строится наша миссия. Да. Неважно, там, у нас может быть там, миллион или миллиард прихожан, людей, которые время от времени приходят там, послушать, покушать, просад, там, поучаствовать в фестивале. Всегда на фестиваль приходит, как сказать, на праздник приходит много людей. Но вот эти люди, которые делают каждый день свое служение скромно, не напоминая никому, да, без каких-либо претензий, а они вот каждый день, так сказать, делают свою скромную маленькую севу, мой большой респект и поклоны. И, ну, как бы, и благословения таковы, что мы должны все стать такими людьми. Каждый должен вот это маленькое свое видимое, невидимое служение совершать стабильно и постоянно. То есть стабильность и постоянное служение – это то, о чем пишет Вишванатха Чакраварти Тхакур. Это очень важная вещь. Потому что сегодня почитал мантру, завтра не почитал, сегодня почитал книгу, завтра не почитал, сегодня помыл тарелки, завтра не помыл. Это такое как бы препятствие на духовном пути. А святые пишут так, что нужно иметь стабильное служение, стабильную ответственность. И тогда это служение и ответственность, оно будет причиной нашего роста. Да, вот, может быть, небольшое, там человек делает гирлянды в храме, да, там, или там в какой-то день он приходит на кухню. Или начинать надо ну, с посильного служения, да, небольшого, и постепенно как бы поднимать вес. Но зато стабильность этого служения, оно дает очень-очень, ну, как бы любое стабильное действие, знаете, стабильное упражнение дает стабильный результат, стабильное лекарство дает стабильный результат, стабильная диета дает стабильный результат. Поэтому в материальном мире вот, постоянство и стабильность – это должно быть служение. Например, мы с утра встаем, и вот очень важный такой момент, мы об этом будем говорить в другие дни, когда будем обсуждать славу святого имени, вот. Но очень важно, например, ну, как бы стабильно вставать и, например, утро, чтобы у тебя была четкая стабильная садхана. Да, иногда там не получается, иногда сложно, иногда нужно выспаться, но это слово «иногда». А так, в целом, например, если человек живет не в храме, например, в миру, то он должен обязательно там рано встать и обязательно там час-полтора у него должна быть, а лучше два часа, такая внутренняя своя садхана, да. Он может слушать какую-то там аудиокнигу или мантры, киртан, утреннюю программу. Он может там заниматься там йогой и слушать, там завтракать и слушать какую-то книгу, да. То есть ну, можно совмещать какие-то вещи, потому что сейчас время очень ценное. Но если человек с утра встал, у него прямо там омовение, тилаки, медитация, садхана, молитвы, и он так устойчиво на протяжении, там, скажем, так, пару часов с принятием просада, предложением пищи, то это очень-очень мощный фундамент. Это значит, что он уже, как бы, ну, скажем так, остатки дня тоже где-то, может быть, там, например, там с утра прочитал 4 или 8 кругов махамантры, послушал хорошую книгу, аудио, лекцию, там, или почитал, вкусил просад, там, сделал какую-то йогу, пранаяму, совершил омовение и уже с такой просветленной головой пошел заниматься делами. Но потом в какой-то момент, например, какой-то перерыв, и если люди рано встают, иногда им нужно вот, где-то отдохнуть, да, и, например, также какой-то перерыв небольшой там сделал днем, там прочитал 4 круга мантры, послушал что-то духовное, немножко перезагрузился, и потом вечером тоже, да, вечером, возможно, уже мозги не работают, но тоже какой-то там, так сказать, перезагрузка там в течение часа, то есть если мы где-то будем делать там 2 часа садхану утром, полчаса днем и там час-полтора вечером, то мы увидим, что у нас такое ежедневно 4 часа в день – это ну, такая стабильная духовная практика. А это, поверьте, немало, это ну, почти такой школьный день. Да? То есть 4 часа можно много что узнать, много что сделать. И вот, скажем, такие 4 часа в день ежедневно – это очень-очень серьезное окно духовных возможностей. Это для семейных людей. Ну, те люди, которые живут в храмах, у них бывает и 8, и 9 часов в день занята духовная практика, служение и так далее. Ну, вот. Так иначе, Кришна говорит, ман-мана, бхава-мад-бхакту, надо всегда помнить о Господе. Вот, поэтому, друзья, вне зависимости от того, как бы, где вы находитесь, там, думаете ли вы о семье, или вы уже в семье, или вы как бы, у вас как бы нет какого-то желания там найти себе какую-то пару и так далее, это совершенно не важно. Важно о том, что чем вы заняты, чем занято ваше сознание. Ну вот, можно быть не семейному человеку, да, думать 24 часа о противоположном поле, можно быть семейным человеком, думать 24 часа о Кришне. Тут вопрос, как бы, о чем мы думаем, чем занято наше сознание, какая наша главная жизненная цель и как мы стремимся. Вот. Ну, а о нашем таком лицемерии внутреннем поговорим в другой день. Очень хорошая книга Мана Шикша Рагунатха Даса Госвами с комментариями Бхактивинода Тхакура. Я скоро выставлю ее. Тоже очень-очень мощное наставление. И очень мощное наставление Рупа Госвами Упанишады. Там вот эти две вещи мы с вами будем обсуждать в ближайшие, наверное, неделю. Я просто, ну, выставил вайшнавизм мнимый и настоящий, и комментарии к Шикшаштике, поэтому на этой неделе жду, чтобы вы вот эти две книжки осилили. А уже на следующей неделе будем обсуждать Рагунатха Даса Госвами и будем обсуждать Рупу Госвами. То есть это такие важные столбы нашей духовной практики. Мои поклоны, Хари Кришна, и мы с вами прощаемся на сегодня.